Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Европейский час поверх барьеров.
Очень любопытные оценки к вечерам происходящего в России, в частности, намерений и деятельности большевиков. Я цитирую одно из его писем. «Умерший на днях в Москве дурак», писал он вскоре после смерти Ленина, «с самого начала своего эксперимента так и заявлял в печатной брошюре, что коммунизм в России невозможен, но Россия есть та охапка сухого сена, которую всего легче подпалить для начатия мирового социального пожара. Россия при этом сгорит, ну и черт с ней, зато мир вступит в рай коммунизма. Не надо меня убеждать в том, что у нашего старого порядка была куча смертных грехов. Но все же в подобной постановке вопроса о бытии России он повинен не был. Это привилегия большевиков». В то же время Кизеветер отнюдь не приветствовал тех, кто, ужаснувшись большевизму, превозносил старую Россию во всех ее проявлениях. Так он очень критически отозвался о книге известного историка Роберта Виппера, который, живя в то время в Латвии, в Риге, выпустил биографию Ивана Грозного. Биографию явно апологетическую. И Кизеветер писал, что времена Ивана Грозного, Ивана IV, многими чертами живо напоминают приемы управления в России наших дней, то есть ленинско-сталинской России. И как в воду глядел. Когда Виппер вместе с Латвией оказался в составе Советского Союза, то и написанная им биография Ивана Грозного была дважды переиздана, причем в самых таких тяжелых 42-м и 44-м годах, с включением товарища Сталина, видевшего Иване Грозном не худший образец для подражания. А сам Виппер стал действительным членом Академии наук Советского Союза. Вот такие произошли интересные метаморфозы. Последние 10 лет жизни Кизеветера, жизни в Праге, а он прожил там почти ровно 10 лет, приехал, как я уже говорил, 1 января 23 года, умер 9 января 33-го, были и счастливыми, он был свободен, творил, и нелегкими. Болел он, болела жена, болела падчерица, но, скорее, все-таки счастливыми. Историк скончался в кругу семьи, был похоронен на Ольшанском кладбище в Праге. На средства, собранные русскими эмигрантами, там был поставлен ему памятник. Но, пожалуй, главным памятником Кизеветеру является не гранит, а те тысячи работ, больше тысячи работ, которые он напечатал. Эти работы не устарели, читаются и сейчас с огромным интересом, в том числе написанные им в Праге воспоминания, вышедшие в 29-м году на рубеже двух столетий. И его блистательные исторические портреты, которых он сам называл историческими силуэтами, до сих пор являются образцом исторической публицистики.
Европейский час поверх барьеров. Впервые в эфире 24 ноября 2004 года. Радио «Свобода» – «Европейский час поверх барьеров». Программа о единстве и переплетениях культур. Сегодня вы услышите: «Русские в Италии. Научная конференция. Призы европейского MTV. Русские европейцы. Портрет Александра Кизеветтера. Пьеса Беллы Пинтера на Берлинском театральном фестивале. 70-летие со дня рождения Альфреда Шнитке». Начинаем с человека года во Франции. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
31 июля 1944 года в 8:30 утра истребитель марки Lightning P-38, покинув аэродром Борго на Корсике, взял курс на континент. 44-летнему пилоту было дано задание произвести воздушную разведку над долиной Роны и региона Анси. За два дня до вылета в Алжире генерал Шансон предупредил пилота, что его участие в военных операциях подошло к концу. Пилот был ветераном французской авиации и известнейшим писателем, автором «Ночного полета», «Цитадели», «Южного почтового» и «Маленького принца». Его имя вам известно. Это Антуан Жан-Батист Мари Роже Сент-Экзюпери. Друзья звали его Сент-Эксом. Радары проследили П-38 Сент-Экса до побережья Вара. Дальше след оборвался. Его ждали до двух дня. По его возвращению генерал Гавуэ должен был ему сообщить о начале высадки союзников в Провансе, но он не вернулся. 2004 год во Франции назван годом Верлена, Рембо, Дали и Сент-Экса. Писатель и пилот исчез 60 лет назад. Перед вылетом он отправил письмо другу, участнику сопротивления. Он писал: «Если на этот раз меня собьют, я не пожалею». Сентекс не представлял себе жизни без неба. Он не мог не летать. Генерал Шансон с ужасом подумал о том, что он, объявив о конце военных вылетов, отправил Сент-Экзюпери в его последний полет. Перечитывая письма Сент-Экзюпери, я наконец понял другого пилота, известного всему миру в роли певца Жака Бреля. Он стал пилотом почтовой линии, узнав, что болен смертельной болезнью. Он, как и Сент-Экзюпери, предпочитал, но лишь с этого момента, небо. Пилоту, как и мистику, оно ближе. Писатель и историк Роже Коламбани.
Безоблачное детство Антуана началось в Лионе, где он появился на свет 29 июня 1900 года в доме на Плас Белькур, затем в Ман, где проживал весь клан родственников отца. В 9 лет он начал ходить в школу. Летние каникулы проводил либо в поместье графини Трико, любимой тетушки его матери, в Сан-Марисе, либо на побережье в Деламоль в Варе. То были его самые счастливые дни, а оставшуюся часть года он просто ждал, когда пройдет время. Он хорошо учился, особенно преуспевал по французскому языку. Но ему была не по душе сама авторитарная концепция школы иезуитов, и он сбегал с занятий, не покидая парты, мечтая. Его часто наказывали, ставили на колени, руки, крестом, в стороны, по словарю в каждой руке. Несправедливость его бесила.
«Откуда я пришел? Из детства». Эта фраза из «Маленького принца» переведена на все языки. Тоненькая эта книжка, написанная во время самоизгнания в Нью-Йорке, находится на втором месте в мире по тиражам после Библии. Почему? Потому что, наверное, что все мы вышли из детства. Отец Антуана умер, когда ему было лишь 4 года. Жан Сент-Экзюпери принадлежал к стариннейшему роду. Родословная Сент-Экзюпери прослеживается до 5 века. Жан Сент-Экзюпери мог бы вслед за Шатобрианом сказать: «Je suis né gentilhomme, selon moi, j'ai profité du hasard de mon berceau, j'ai gardé cet amour plus ferme de la liberté qui appartient à l'aristocratie dont les dernières heures sonnaient». «Я родился дворянином. Судьба случайно, как мне кажется, одарила меня этим шансом. Но я сохранил эту несокрушимую любовь к свободе, которая принадлежит в основном аристократии, чей последний час уже пробил». Ставшая после 8 лет замужества вдовой, мать Сентекса, потеряв поддержку, была вынуждена с 5 детьми перебраться в родовое поместье графини Трико. Если Антуан Сент-Экзюпери вышел из детства, то из самого счастливейшего. Он жил в сказочном поместье тетки, в огромном замке, окруженном старинным парком. Мать учила детей музыке, рисованию и литературе. Недалеко от замка находилось небольшое летное поле, полевой аэродром эпохи. Подросший Антуан проводил целые дни, наблюдая за работой механиков и пилотов. Он даже водрузил на свой велосипед из бамбука и простыней сделанные крылья. Полет, увы, не состоялся. Но однажды летним днем 1912 года знаменитый пилот Ведрин одарил вихрастого подростка невероятным подарком. Он взял его в небо. Судьба Антуана решилась именно в этот момент. Роже Коламбани.
En 1921, il est appelé sous les drapeaux.
В 1921 году его призвали в армию. По его просьбе его направили в авиацию, но, увы, в обслугу аэродрома. Антуан был разочарован опять смотреть, как летают другие. Чтобы побороть и вызов судьбы, и растущую фрустрацию, он сам изучает технику пилотирования и однажды, не выдержав, садится в кресло пилота, нажимает на газ и взлетает. Радость полета захватывает его целиком. Он делает круг над аэродромом, второй. Управлять самолетом так легко. И лишь в тот момент, когда нужно было вернуться на землю, он начинает понимать, что научился всему, кроме одного — приземления. Он видит, как на летном поле товарищи подают ему знаки, которые он не понимает. Он делает еще один круг в небе, успокаивается и идет на посадку. Приземлиться, говорит он сам себе, снизить высоту, убрать газ и хорошенько выровнять самолет. Первая попытка — слишком поздно. Самолет покинет посадочную полосу. Он дает газ, мотор слушается, Еще один заход, посадка, почти идеальная, удалась. Друзья бегут к нему, хлопают в ладоши, но Антуану не удается разделить с ними радость. Дежурный офицер отчитывает его. Вы никогда не разобьетесь, потому что если бы вам это было бы суждено, вы бы уже это сделали. Несколько дней гауптвахты и перевод в Истр, учеником в авиашколу. Он демобилизуется младшим офицером с правами пилота в кармане.
Il quitte l'armée avec son permis et le grade de sous-lieutenant de réserve.
Писатель, историк и биограф Роже Коломбани. До призыва в армию Сент-Экс учился в Париже, в школе изящных искусств, на факультете архитектуры и запойно писал стихи. Он бедствовал, денег не хватало. После армии он пробовал продавать грузовики для фирмы Сорер. За 15 месяцев он продал один грузовик. Он жил все там же, в Париже, в Латинском квартале, и навещал литературный салон «Ивон де Лестранж», где познакомился с жидом Галимаром Приво. Именно Жан Приво, работавший в «Серебряном корабле», предложил Антуану что-нибудь напечатать. В апреле 26 года Сент-Экс публикует в журнале свой первый рассказ. Вторая звезда Антуана зажигается, на этот раз на небосводе литературном. Судьба пилота и писателя не вместится и в часовую передачу, но мы знаем почти что все. Аэродромы Рабата и Дакара, перелеты через океан, встреча с безумной Консуэлой Сан-Сан, почтовые линии и авиакатастрофы, война и разведывательные полеты, и этот последний 31 июля 44 года. Самолет Сент-Экзюпери П-38 был найден в апреле этого года возле Марселя группой водолазов. Рукоятка скорости была выдвинута до предела. Специалисты предполагают, что Сент-Экс по собственной воле вошел в пике.
О человеке года рассказывал Дмитрий Савицкий. Портрет русского европейца. Александра Кизоветтера представит историк Олег Будницкий.
Когда великий русский историк Василий Осипович Ключевский собрался в отставку в 1910 году, то он рекомендовал вместо себя по кафедре русской истории своего ученика Александра Александровича Кизоветтера. Это имя, возможно, немногое скажет ныне широкой публике за пределами круга профессионалов. Между тем, Кизоветтер был одним из самых популярных русских историков конца 19-го, начала 20 века и, несомненно, любимым учеником своего великого учителя. Популярность Кизоветтера обеспечивалась не только его специальными научными трудами, а прежде всего огромным, просто невероятным количеством статей, в значительной степени популярных, которые он публиковал на страницах журналов и газет, а также отдельные брошюры. Общий список трудов Кизоветтера, это не включая нескольких сот политических статей, составляет невероятную цифру 1003 печатные работы. Причем почти половину из них он опубликовал уже в эмиграции в последний период своей жизни. Но об этом несколько позднее. Почему Ключевский избрал именно Кизоветтера? Не только потому, что он был хорош как историк, а, вероятно, потому, что, как и его учитель, он был блестящим лектором и умел создавать живые портреты живых людей. Но Кизоветтер интересен не только этим. Кизоветтер относился тому племени русских либералов начала века, которая ассоциируется с партией кадетов, или, как ее называли, профессорской партией. Кизоветтер по своим взглядам политическим был убежденным либералом, был западником и мечтал о том, чтобы в русскую жизнь при сохранении всего ее своеобразия были введены некие европейские стандарты, стандарты гарантии прав личности, политических свобод. И, разумеется, для него, как писателя и публициста, прежде всего была важна свобода слова. Кизоветтер, что вполне естественно, вступил в партию кадетов очень скоро после ее образования и принял самое живое участие в необычном тогда для России шоу, говоря современным языком, выборах. Впервые в России проводились выборы, выборы в Государственные Думы, сначала в первую, потом во вторую. Во вторую, кстати, Кизоветтер был избран сам. Правда, эта дума просуществовала всего лишь несколько месяцев. Так вот, чем интересен Кизоветтер политически? Он занимался тем, что впоследствии получило название пропаганды и агитации. Причем не только сам, а какое могло быть оружие в те времена при отсутствии телевидения и радио. Устное слово, прежде всего. Кизоветтер был блестящим лектором, был блестящим оратором и настолько блестящим, что был поставлен во главе специальной кадетской школы по подготовке партийных пропагандистов. И его деятельность имела, судя по всему, успех выдающийся. Кадеты победили на выборах и в первую, и во вторую думу. Причем его перу совместно с Василием Маклаковым, его товарищем по подготовке кадетских ораторов, принадлежит своеобразный текст, который получил название «Кизеветтеровского катехизиса». Название официальное было такое: «Нападки на партию народной свободы». Это официальное название партии кадетов, и ответы на них. То есть это был такой вопросник и ответник для пропагандистов, скажем так, и ораторов низшего звена, которые могли найти ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы. Но как бы то ни было, возвращаясь к началу своего выступления, ходатайство Ключевского, самого популярного и крупнейшего русского историка того времени, удовлетворено не было, и Кизеветтер кафедру в Московском университете не получил. Был чересчур либерален для 1910 года. Чересчур либерален он оказался и в 1917 году, но уже с другой стороны, не для правых, а для левых. Большевики объявили партию кадетов партией врагов народа, и, кстати говоря, Кизеветтер уже в начале ноября 1917 года публикует статью, которая так и называлась «Враги народа», в которой объяснял позицию своей партии и выражал отношение к большевикам как к узурпаторам и к врагам свободы в России. И, в общем-то, он считал большевизм пародией на социализм. Неудивительно, что Кизеветтер, оставшийся в Москве, неоднократно подвергался арестам. Арестовывали его трижды, причем один раз он сидел больше 3 месяцев в Бутырках. И выпустили его потому, что студенты Московского университета в 19 году, не самое благоприятное время для студенческих петиций политических, обратились к Ленину с тем, чтобы их любимого лектора выпустили из тюрьмы. Ленин написал Лацису и Питерсу с тем, чтобы они прислали ему свое заключение. Видимо, заключение знаменитых чекистов было достаточно позитивным, Кизеветтера на сей раз выпустили. Правда, вскоре запретили преподавание в университете, так же, как, впрочем, и любую другую публичную деятельность. Последний, четвертый арест для Кизеветтера был весьма позитивным, как это ни странно, знаком. Или арестовали его на всякий случай, чтобы придержать до высылки, чтобы никуда не делся. И, о счастье, Кизеветтер вместе с группой российских интеллигентов был выслан из Советской России в 1922 году. А когда он прибыл за границу, сначала в Германию, а 1 января 1923 года в Прагу, то не мог не радоваться этому событию. И писал своему коллеге по партии кадетов и по школе кадетских ораторов Василию Маклакову, писал в Париж, я цитирую: «Шлю вам из Праги сердечный привет. Нежданно-негаданно выпрыгнул из большевистской клетки, за что и благословляю судьбу». В отличие от многих других эмигрантов, которые очень сильно тосковали по родине, Кизеветтер такого чувства не испытывал. Не испытывал по одной простой причине. Для него родина под властью большевиков родиной считаться не могла. «Могу сказать одно», – писал Кизеветтер тому же Маклакову. «Я испытывал чувство тоски по родине, когда сидел в своей квартире в Москве и кругом себя не видел своей родины. Здесь же я тоски по родине не чувствую, ибо имею возможность свободно и по-человечески жить с русскими людьми. И, читая лекции, помогать русской молодежи хранить в себе русскую душу для лучших времен». Кизеветтер прожил в Праге 10 лет. Он преподавал в различных русских учебных заведениях. Напомню для тех, кто этого не знает, что Прага, благодаря русской акции чешского правительства, была учебным и научным центром русского зарубежья того времени и, как ее называли нередко, была русским Оксфордом. Он преподавал в различных русских учебных заведениях, преподавал в Карловом университете на философском факультете, ездил по Европе, где читал лекции по истории и по политическому положению в общинах русских эмигрантов. В общем, жил достаточно полной жизнью. К сожалению, не имел доступа к архивам, поэтому основные его публикации того времени или политические, или это, в общем-то, такая историческая публицистика и работы популяризаторские, но написанные блестящим языком, и написал он их без малого 500. Очень точен был анализ Кизеветтером происходящего на родине. Во-первых, он считал, что эволюция большевизма невозможна, а на это рассчитывали очень многие. «Ничего из этого гнилого гриба не вырастет», – писал он одному из корреспондентов. Во-вторых, Кизеветтер очень точно определил, что большевизму суждена долгая жизнь в России. Он считал, что надеяться на скорый его крах не приходится. И что делать в этой ситуации русским эмигрантам, русским людям, оказавшимся за границей? Кизеветтер считал, что если политически мы русские шлепнулись как нельзя хуже, то в отношении культуры, в общем-то, носители ее достаточно большом количестве оказались за рубежом. И главная задача этих носителей русской культуры – информировать об этой культуре Европу, европейское общественное мнение. Нужно активно включаться в жизнь европейских стран и демонстрировать этот самый уровень русской культуры, который, считал Кизеветер, сейчас в Европе огромный интерес. Так, опять-таки, Василию Маклакову он советовал стать адвокатом во Франции. Маклаков был, вероятно, адвокатом номер один в России на человека, и его блестящий французский язык вполне мог позволить ему стать звездой его французской адвокатуры. Но Маклаков, в общем-то, совета Кизеветера не последовал. Он остался во главе русского комьюнити, русской общины во Франции до конца своей жизни. Очень любопытные оценки Кизеветером происходящего в России, в частности, намерений и деятельности большевиков. Я цитирую одно из его писем. «Умерший на днях в Москве дурак», писал он вскоре после смерти Ленина, «с самого начала своего эксперимента так и заявлял в печатной брошюре, что коммунизм в России невозможен, но Россия есть та охапка сухого сена, которую всего легче подпалить для начатия мирового социального пожара. Россия при этом сгорит, ну и черт с ней, зато мир вступит в рай коммунизма. Не надо меня убеждать в том, что у нашего старого порядка была куча смертных грехов. Но все же в подобной постановке вопроса о бытии России он повинен не был. Это привилегия большевиков». В то же время Кизеветер отнюдь не приветствовал тех, кто, ужаснувшись большевизму, превозносил старую Россию во всех ее проявлениях. Так он очень критически отозвался о книге известного историка Роберта Виппера, который, живя в то время в Латвии, в Риге, выпустил биографию Ивана Грозного. Биографию явно апологетическую. И Кизеветер писал, что времена Ивана Грозного, Ивана IV, многими чертами живо напоминают приемы управления в России наших дней, то есть ленинско-сталинской России. И как в воду глядел. Когда Виппер вместе с Латвией оказался в составе Советского Союза, то и написанная им биография Ивана Грозного была дважды переиздана, причем в самых таких тяжелых 42-м и 44-м годах, с включением товарища Сталина, видевшего в Иване Грозном не худший образец для подражания. А сам Виппер стал действительным членом Академии наук Советского Союза. Вот такие произошли интересные метаморфозы. Последние 10 лет жизни Кизеветера, жизни в Праге, а он прожил там почти ровно 10 лет, приехал, как я уже говорил, 1 января 23 года, умер 9 января 33-го, были и счастливыми, он был свободен, творил, и нелегкими. Болел он, болела жена, болела падчерица, но, скорее, все-таки счастливыми. Историк скончался в кругу семьи, был похоронен на Ольшанском кладбище в Праге. На средства, собранные русскими мигрантами, там был поставлен ему памятник. Но, пожалуй, главным памятником Кизеветеру является не гранит, а те тысячи работ, больше тысячи работ, которые он напечатал. Эти работы не устарели, читаются и сейчас с огромным интересом, в том числе написанные им в Праге воспоминания, вышедшие в 29-м году на рубеже двух столетий. И его блистательные исторические портреты, которых он сам называл историческими силуэтами, до сих пор являются образцом исторической публицистики.
Портрет русского европейца представил историк Олег Будницкий. Новости европейской популярной музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
18 ноября состоялась 11-я ежегодная церемония вручения наград MTV Europe Music Awards. Шоу проходило в Риме, и его увидели более 1 миллиарда телезрителей по всему миру. Что же касается самих победителей, то здесь не было особых сюрпризов. Главным триумфатором европейского MTV по итогам 2004 года стал американский хип-хоп-дуэт Outkast. Они победили в 3 номинациях – лучшая группа, лучшая песня и лучший видеоклип. Певец Ашер получил 2 награды в категориях «Лучший певец» и «Лучший альбом». Лучшей исполнительницей названа Бритни Спирс. Лучшим рок-проектом – Линкин Парк. И что действительно приятно, сразу в 2 номинациях победила отличная британская группа «Мьюз». По версии MTV Европа, «Мьюз» стали лучшей группой Великобритании и Ирландии, а также лучшим альтернативным проектом. Could be the
mentions you could be the one I'll always love.
Европейский час поверх барьеров. Мы продолжим после новостей.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Европейский час.
Музыку Альфреда Шнитке принято и справедливо принято относить к музыкальному авангарду. Но тот непосвященный слушатель, который станет впервые знакомиться с сочинениями Шнитке, может быть очень удивлен, услыхав нечто очень мелодичное, вполне традиционное, едва ли не старомодное. Такой Шнитке тоже существует, и это не каприз, не случайные стилистические упражнения. Представители того русского музыкального авангарда, который существовал в 10-е и 20-е годы 20 века, Николай Рословец, Артур Лурье, Александр Масалов и другие, в духе эпохи были революционерами. Ближайшая аналогия – художники-авангардисты, такие как Малевич и Лисицкий. Они начинали словно с нуля, были первопроходцами и неспровергателями. Альфред Шнитке при всей своей новизне и необычности глубоко укоренен в европейской музыкальной традиции. Ближайший его русский предшественник Дмитрий Шостакович, который в свои молодые годы считался отчаянным авангардистом. Но его симфонизм вышел из симфонии Малера, а тот, в свою очередь, из Бетховена. Эту линию в русской музыке продолжает Шнитке. Из европейской же музыки он черпает напрямую, иногда декларативно, как, например, в сочинении, названном «Моцарт а-ля Гайден». И Моцарт, и Гайден, и вся многовековая музыкальная Европа стоит за Альфредом Шнитке.
Час поверх барьеров. Впервые в эфире 24 ноября 2004 года. Радио Свобода. Европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Москве закончилась двухдневная научная конференция «Русские в Италии». Мой собеседник, один из ее организаторов, бывший петербуржец, а ныне неаполец, историк Михаил Талалай.
Для нас самих стал неожиданным широкий масштаб нашей конференции. Полных 2 дня, более 30 участников и много итальянских гостей. А ведь сначала мы думали, что серьезных докладов едва ли на день наберется. Ведь русская диаспора в Италии по своему значению несравнима ни с Францией, ни с Германией, ни с предвоенной Чехословакией.
С чем же связано появление такого большого масштаба? Нашлись какие-то новые неизвестные пласты?
Я думаю, что в этой области произошел некий прорыв. Вообще русско-итальянские культурные отношения сейчас переживают расцвет. И тема русской диаспоры наконец-то привлекла и здесь внимание ученых и исследователей. В самой Италии ее долго замалчивали. Доминировала левая идеология, полагавшая миграцию явлением реакционным, а посему неинтересным для истории.
Чем же занимались интересные итальянские словисты, если не русскими эмигрантами?
Ну, интересовала, например, такая тема, как Горький на Капри и в Соренто. Предреволюционная левая эмиграция. На эту тему вышел ряд больших обстоятельных монографий, серьезных, в общем-то, исследователей Анджело Тамборе и некоторых других.
А русская литература 20 века не эмигрантская, скажем, главные русские писатели, оставшиеся в метрополии. Насколько они изучены, насколько они известны в итальянском культурном литературоведческом сообществе?
Итальянцы любят русскую литературу, включая советскую. Здесь неплохо переведены советские классики, их читают, изучают. И до сих пор, например, Маяковский очень популярен во многих кругах, о нем пишут даже художественные романы. Хорошо знают Шолохова, опять-таки того же Горького, именем которым здесь в Неаполе названа ассоциация дружбы между Италией и Россией.
Михаил, а кто проводил конференцию в Москве «Русские в Италии»?
За эту конференцию взялась Московская библиотека фонд «Русское зарубежье», основанная Солженицыным и Струве лет 10 тому назад. Вообще сам этот фонд по себе очень любопытен. Когда Александр Исаевич был в эмиграции, он призвал русскую диаспору сохранять архивы и посылать к нему. Когда рухнул железный занавес и Солженицын вернулся на родину, он привез с собой большую часть этих неопубликованных документов, которые и определил в этот фонд. К инициативам фонда присоединился и Никита Струве. Располагается он в очень красивом месте, на Таганке. И здесь действует и архив, привезенный Александром Исаевичем, к которому присоединились многие новые документы, и издательство «Русский путь», которое выросло из парижского издательства «Инка Пресс», книжный магазин и, конечно, прекрасная библиотека. Фонд провел уже несколько аналогичных конференций. «Русский в Англии», «В Берлине», «В Чехословакии».
Михаил, о чем же рассказывали в Москве на конференции?
Начну с гостей из Италии. Профессор Пизанского университета Стефано Гардзоне, известный специалист по русской поэзии, сообщил о поэтах-эмигрантах. Самый известный из них – это, конечно, символист Серебряного века, мэтр Вячеслав Иванов. О нем уже много написано. Кстати, в рамках конференции была развернута выставка, посвященная его дочери, композитору Лидии Ивановой. Ее архив был передан братом Дмитрием в Московский музыкальный музей имени Глинки.
Михаил, простите, что перебиваю вас. Я давно хотел уточнить. Я слышал, что сын Вячеслава Иванова, Дмитрий Вячеславович, предпочитал делать ударение в своей фамилии Иванов. Это правда или нет?
Сам я лично от него не слышал, как он ударял свою фамилию. Но так сложилось в кругах исследователей, что принято ударение Иванов, как себя называл поэт. Но кроме Иванова были и другие хорошие поэты-эмигранты. Князь Василий Сумбатов, например, и одессит швейцарского происхождения Анатолий Гейтельман. Им были посвящены 2 отдельных доклада москвичей. Другой литературной звездой в Италии был филитонист Александр Амфитеатров. Им давно занимается профессоресса Миланского университета Эльда Гаретто, поведавшая о своих новых открытиях. Другой миланский преподаватель Маргарита Сосницкая произвела специальный розыск о последних годах жизни скульптора Паоло Трубецкого, создателя известного памятника Александру Третьему, что прежде стоял во дворе Петербургского русского музея, а теперь стоит у мраморного дворца. Итальянцы, кстати, считают его своим итальянским скульптором. И помню, я был немало удивлен, когда в Милане увидел улицу Виа Паоло Трубецкой в районе, посвященном именам итальянских мастеров искусства. Мое сообщение на основе архивных изысканий было посвящено отношениям иммигрантов с режимом Муссолини. Очень к ним, как к возможным большевистским агентам, подозрительным. Я нашел в Неаполитанском архиве циркуляр фашистского МВД от 1933 года, где всем русским приписывалась особая опасность. И всех их, и белоэмигрантов, и советских инженеров в командировках заносили в особую рубрику А-11, что теперь значительно облегчает жизнь нам, исследователям русской эмиграции.
Михаил, о чем рассказывали российские участники конференции?
Если вкратце, я повторю, что конференция была очень большой, то это были и широкого рода анализы о военной эмиграции, о дипийцах, то есть о перемещенных лицах эпохи Второй мировой войны, о русских католических центрах, о дипломатическом корпусе. Много было биографических очерков об отдельных малоизвестных художниках, ученых, общественных деятелей. Мы надеемся, что выйдет большой сборник нашей конференции, и теперь эти выдающиеся люди станут более известны в нашей отечественной культуре.
Михаил, может быть, была какая-нибудь изюминка у вашей встречи?
К нам пришел из соседнего театра на Таганке его руководитель Юрий Петрович Любимов. Лишившись советского гражданства, режиссер несколько лет жил в Италии, ставил оперы в Милане и Флоренции, драмы в Болонье. Занятно, что ему, открытому антикоммунисту и антисоветчику, покровительствовал лидер итальянской компартии Энрико Берлингуэр. Итальянцы любят артистов, а Любимов и прекрасный артист. Он показал нам блестящую импровизацию, моноспектакль на тему «Русские в Италии».
На мои вопросы отвечал историк Михаил Талалай, один из организаторов московской конференции «Русские в Италии». Продолжается международный театральный фестиваль. С большим успехом прошел спектакль, который поставил венгерский режиссер Белла Пинтер. Вот что рассказал наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
«Поцарапанная пленка». Так называется показанный в Берлине в рамках продолжающегося театрального фестиваля «Европейский сезон» спектакль молодого будапештского режиссера Беллы Пинтера, поставленный им собственной группой под флагом Венгерского национального театра. Спектакль в острой современной форме, по крайней мере мне лично, напомнил как минимум о том, что на свете есть Венгрия со своей непростой и трагической историей. Да, именно так, не больше и не меньше. К моим детским историко-географическим познаниям об антисталинском восстании 1956 года и оперетах Имре Кальмана прибавилось нечто важное об этой еще не так давно стране народной демократии. Вам не приходило в голову, насколько абсурдна эта формула? Впервые услышанная в большом объеме венгерская речь поразила своей антимелодичностью, которая абсолютно не мешала самим актерам пропеть эту современную оперу для драматического театра. Все признаки оперы и ее условностей налицо. Даже такая. Одну мужскую партию поет женщина и одну женскую – мужчина. Показанная средствами минималистского музыкального театра история напомнила мне и об отношении одного из героев Галича к бессмертному творению Бизе. Помните? Ну, гремела та самая опера, где Кармен своего бросила опера. В венгерском спектакле все действующие лица – военные и их женщины. В самой Венгрии спектакль идет под русским названием «Девушка». Это часть цитаты из известной в Венгрии русской песни на позицию «Девушка провожала бойца». Итак, время действия первой сцены обозначено точно – 20 апреля 1942 года. Группа венгерских военных перед отправкой на Восточный фронт. Полковник ради удовлетворения тщеславия своей жены, провинциальной примадонны Гизелы, в приказном порядке устраивает бал, не давая солдатам провести последнюю ночь со своими женщинами. Все немного накачаны алкоголем и патриотизмом и запевают старинную песню о великой и любимой Венгрии. Перед началом спектакля переводчица объяснила, что эту песню и по сей день любят распевать ретрограды. Несколько слов о режиссере спектакля Беле Пинтере, который наряду с композитором Бенедиктом Дарвашем является и автором либретто. Ему 34 года. Он начинал как актер, а в 1998 году создал небольшой театр, где развил свой стиль музыкального спектакля-коллажа с иронически-критическим вплетением известных, чаще фольклорных тем в музыкальную ткань. Беле Пинтер – лауреат многих венгерских премий. В спектакле «Поцарапанная пленка» ему удается в остранённо-иронической манере напомнить о страданиях своего народа, оказавшегося между молотом и наковальней. Придуманное для Запада название «Поцарапанная пленка» скорее всего от выдержанной в оформлении черно-белой гаммы и стилизованных движений актеров, напоминающих о немом кино. Но слово «поцарапанная», я думаю, не случайно и для режиссера. Речь идет о царапинах на исторической памяти. Жажда реванша за поражение в Первой мировой войне – пакт с Гитлером, антисемитизм, бесславная гибель сотен тысяч венгерских солдат и офицеров в походе на Россию – все это есть в спектакле. Соблюдена, или точнее стилизована, и география. Слева, то есть с запада, на сцену входит единственный немец – генерал. Слева направо уходят солдаты, справа налево, под ту самую песню «На позицию девушка провожала бойца» проходит символически изображенная буквально Красная Армия. Красные папахи, красные знамена, цвет крови. Без знания языка и контекста трудно иногда понять, почему в зале, в котором было немало венгров, возникал смех. Хотя само действие приема сочинения новых текстов на известные мелодии знакомо тем, например, кто слышал оперу Юлия Кима и Владимира Дашкевича «Клуб». Интересно, если можно так выразиться, пропорции откровенно ходульного, почти опереточного сюжета. Главный конфликт в драме построен на неприязни воинственного капитана Халаша к умеренному и интеллигентному лейтенанту Ковачу. Это женская партия. Занятый на принудительных работах еврей Хайнц за возможность послать письмо сыну помогает Халашу получить доказательство еврейского происхождения Ковача. Для Ковача возможное разоблачение – обесмысливает дальнейшее существование. Поэтому, когда дочь полковника, морфинистка Жужа, умирает от передозировки наркотика, который ей дал немецкий генерал, тоже морфинист, лейтенант Ковач берет вину на себя, предпочитая быть расстрелянным, как венгерский офицер, нежели разделить участь соплеменников. Последние эпизоды происходят в заснеженной России. Звучат русско-цыганские девичьи песни «Ой, да не будите» и «Матушка, что во поле пыльно». Русские же девичьи голоса предрекают венгерским солдатам смерть. Неожиданностью, но тоже опереточной, являются угрызения совести капитана Халаша по поводу своей вины в смерти лейтенанта Ковача. Из-за этих угрызений он не может расстрелять пойманную им русскую партизанку и даже предлагает ей расстрелять его, но та отказывается, признаваясь Халашу в любви. Когда в финале жена полковника Гизела отправляется на фронт, чтобы своим искусством приободрить мужчин, все они уже давно мертвы. Итак, мечта о венгерском реванше, о Великой Венгрии не осуществляется, а до своевольного открытия границы с Австрией в 1989 году оставшимся в живых предстоит прожить еще более 40 долгих советских лет.
Театральном фестивале рассказывал Юрий Векслер. На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Четвертого ноября исполнилось 70 лет со дня рождения композитора Альфреда Шнитке. Перед юбилеем я побеседовал о феномене Шнитке с его соавтором, писателем Виктором Ерофеевым, по рассказу которого «Жизнь с идиотом» Шнитке написал оперу. Виктор, как так получилось, что вы сошлись? Такие антиподы.
Не совсем антипода, но, с другой стороны, действительно, люди разных воззрений. Вы знаете, нас объединила, конечно, советская власть, как многих независимых людей того времени, потому что, поскольку мы оказались на полях российской культуры по разным соображениям, то, естественно, каким-то людям мы показались интересны. Это люди были. Вот представители нашей кухонной культуры, это понятно, это наши друзья. Наша интеллигенция. Это были, конечно, представители западных стран, посольства. И мы с Альфредом Гарьевичем Шнитке стали пересекаться именно на посольских вечерах. Это были ужины у послов, вечно зеленая фасоль и куски бифштекса, и разговоры. И мы, поговорив, решили все-таки встретиться тет-а-тет, и встретились у Альфреда дома с тем, чтобы послушать что-то. Мы так разговорились, что даже не слушали его музыку, а в основном о природе творчества. В основном мы говорили о том, как и что рождается в творческом человеке, откуда берется музыка, откуда берутся слова. А кроме этого, очень важная тема наших отношений была тема творчества и религия. Творец – это организатор своего творчества, или он подслушивает музыку и слова откуда-то из других сфер. Шнитке утверждал, что композитор пишет музыку, а им пишут музыку, этим композиторам какие-то сферы. И вы знаете, вот несмотря на разницу мироощущений, я готов был тоже с ним согласиться. Ну, а потом, в начале перестройки, Альфред пришел на мой вечер в Пушкинскую библиотеку, где я читал «Жизнь с идиотом». Он выслушал это, и у него созрело предложение попробовать написать оперу. Вот сейчас, кстати говоря, прошло много лет, и, пожалуй, я вот первым делюсь с нашими радиослушателями впервые этим соображением. Мне кажется, что вот эта идея родилась у него, может быть, потому что он все-таки всю жизнь был под сильным влиянием, хорошим влиянием Шостаковича, то есть постараться сделать что-то такое, чего как бы в его программе вроде бы не должно было и заключаться, в его жизненной программе, то есть попробовать пойти против собственного творческого, я бы так сказал, божественного ветра. Ну и он пошел, действительно, текст рассказа, ну, скандальный. Вот сейчас, кстати говоря, «Жизнь с идиотом» вышла в Америке книжкой, и я должен сказать, что предисловие всячески уговаривает читателя не испугаться. Так, это был конец 80-х годов, там пугались многие. То, что Шнитке не только не испугался рассказа, но посчитал, что это рассказ основа для оперы, это, конечно, большое мужество большого композитора.
А кто из вас двоих был мотором в совместной работе?
Вообще-то было два мотора. Это был оперный театр в Амстердаме, который очень поддержал эту идею и сплотил просто могучую кучку, дал согласие на то, чтобы участвовать в опере, в исполнении оперы Ростропович. Он был дирижером. У нас был потрясающий режиссер Борис Александрович Покровский, и у нас был не менее потрясающий стенограф, художник, и по костюмам тоже, это Илья Кабаков. Вот представьте себе, сейчас себя из этого списка исключаю, из нормальной человеческой скромности, но вот если Шнитке, Ростропович, Кабаков и Покровский объединяются вместе, то это даже не мотор, это настоящие воздушно-десантные силы, которые обрушились на Амстердам и произвели фурор. Это был триумф русского искусства. И вы знаете, когда в 92-м году это случилось, и я сидел после премьеры, конечно, мы все были мокрые, как мыши, потому что, в общем-то, очень волновались, я сидел и думал, боже мой, вот эта страна, у которой такие, в общем-то, как правило, дурацкие правители, чудовищная бюрократия, много коррупции, ну, всего, о чем, в общем, много говорится и у нас на радиостанции, и вообще в нормальной свободной печати. И вот такие вот есть люди, такие великие творцы. Вот это мощь русского искусства. Как это совместить? Вот на этот вопрос до сих пор не нахожу ответа.
Вы слушали запись разговора с писателем Виктором Ерофеевым. Продолжит тему Шнитке теперь в музыкальном плане Марьяна Разуманова.
Музыку Альфреда Шнитке принято и справедливо принято относить к музыкальному авангарду. Но тот непосвященный слушатель, который станет впервые знакомиться с сочинениями Шнитке, может быть очень удивлен, услыхав нечто очень мелодичное, вполне традиционное, едва ли не старомодное. Такой Шнитке тоже существует, и это не каприз, не случайное стилистическое упражнение. Представители того русского музыкального авангарда, который существовал в 10-е и 20-е годы 20 века, Николай Рословец, Артур Лурье, Александр Масалов и другие, в духе эпохи были революционерами. Ближайшие аналогии – художники-авангардисты, такие как Малевич и Лисицкий. Они начинали словно с нуля, были первопроходцами и неспровергателями. Альфред Шнитке при всей своей новизне и необычности глубоко укоренен в европейской музыкальной традиции. Ближайший его русский предшественник Дмитрий Шостакович, который в свои молодые годы считался отчаянным авангардистом. Но его симфонизм вышел из симфонии Малера, а тот, в свою очередь, из Бетховена. Эту линию в русской музыке продолжает Шнитке. Из европейской же музыки он черпает напрямую, иногда декларативно, как, например, в сочинении, названном «Моцарт а ля Гайден». И Моцарт, и Гайден, и вся многовековая музыкальная Европа стоит за Альфредом Шнитке.
Thank you.
заканчиваем «Европейский час поверх барьеров». Программу подготовили режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.